Василий Трофимович Нарежный. Горкуша. Малороссийский разбойник. Часть первая. Глава первая. Повод к мести. Повествователи необыкновенных происшествий. Всегда ли и все ли вы старались вникнуть в первоначальную причину оных? Ах, как горестно для всякого, не говорю уже для чувствительного человека, видеть, что погибает сочеловек, по промыслу Божию, снабженный от природы весьма достаточными дарованиями, а потому неоспоримым правом на счастье. Источники злополучия его крылись, с одной стороны, в нем самом, с другой – в предметах его окружающих. В прекраснейшей стране, под российским небом, в пределах украинских, в помещичьем селении жил молодой пастух Горкуша. Он был статный, дородный молодец и самый сильный из всей деревни. Все девушки заглядывались на Горкушу, на его румяные щеки, черные кудрявые волосы, широкие плечи, крепкие мышцы и не могли не отворачиваться, смотря на его свиту. Свита – верхнее шерстяное платье домашней работы. Всю в лохмотьях, украшенную дегтярными пятнами, прильнувшими к ним клочками овечьей шерсти, и на постолы. Постолы – род кожаных лаптей, употребляемых частью народа, для которого шить сапоги дорого. Кои казались рыжее глины. В Украине у простолюдинов почитается за щегольство, чтоб обувь, сколь можно чаще, вымазана была дегтем, а особливо в праздничные дни. Он был сирота и беднее всех из деревни. Несмотря на то, самые даже мужчины имели его в почтении. Никто не мог превзойти его в ловкости на кулачных боях, в проворстве на плясках и в звонкости голоса во время песен. Он играл на гудке и волынке не хуже одноглазого деревенского музыканта, который считался чудом искусства во всей округе. В Малороссии, так как во всем свете, всякий и всякое, идучи в церковь, наряжаются сколько можно великолепнее. А как у бедного Горкуши и самое праздничное платье было хуже, чем у других будничные, то он редко посещал храм Божий, а довольствовался во время священнодействия стоять на паперти и со смирением мытаря творить свои молитвы. В древней Иудее мытарями называли сборщиков податей для римской казны. Согласно Евангелию 437 от Марка, мытарь Левин, прозванный Матфеем, оставил свое дело и смиренно последовал за Христом. От природы, подобно всем малороссиянам, не побывавшим еще на Руси, был он набожен и свято соблюдал правила, переданные ему родителями. Он почитал за великий грех по постам есть скоромное, красть, ласково смотреть на пригожую жидовку-шинкарку и тому подобное. В конце сентября распустил он стада свои, собрал условленную плату, состоящую в съестных припасах, достаточных на прокорм его и двух бодрых псов через целую зиму, да деньгами 2 рубли, и скрылся в уединенную свою хату. К великому его злополучию невольный вздох при воспоминании о сём вылетает из груди моей. К величайшему его злополучию, скажу я, настал день его рождения. И в день воскресный ему исполнилось 25 лет. Горкуша, как стал себя помнить, всегда посвящал его на славославие Божье, служил молебен и после отлично угощал псов своих, ибо никто из людей не удостаивал его посещением, да он нисколько о том и не печалился. И на сей раз Горкуша не отступил от своего правила. Он чисто-начисто выбрился, закрутил усы, намазал постолы дегтем, надел довольно чистую свиту и отправился в церковь. Он стал у самого крылоса, ибо никого еще там не было, и начал молиться, как умел. Мог ли он подумать, что с того дня столько для него святого начнутся его бедствия? Ах, лучше, стократно было бы лучше, если б он остался дома и готовил обед для себя и косматых своих собеседников. Мало-помалу церковь начала наполняться народом, наполнилась, и священнодействие началось. Когда Горкуша со всем усердием творил земные поклоны, то некто из народа толкнул его в спину столь небрежно, что он плотно стукнулся лбом об пол. Поднявшись, он видит подле себя Карпа, племянника своего старосты.
«Посторонись», – сказал тот надменно. «Некуда», – отвечал Горкуша.
«И всякий имеет такое же право всего от меня требовать, как и ты».
«Ба!»
– сказал племянник старосты. «Так я равен тебе, негодный!»
«Я такой же христианин», –
отвечал сей и продолжал молиться. Но соперник его шепнул что-то на ухо дьяку Якову Лысому. И сей знаменитый сановник, сошед с крылоса, взял Горкушу за руку, повел по церкви, потом, выведши за двери, сказал: «Оставайся здесь, невежа, когда не умеешь смиренно стоять во храме, иначе ты меня знаешь. Покайся во грехе и смирись». Несмотря на проливной дождь, ветер, град, словом, на все собравшиеся октябрьские непогоды, Горкуша смиренно простоял на паперти до окончания службы. Выждал всех людей и уж хотел вступить в церковь для отслужения молебна, как показался священник со своим причтом. Сколько ни умолял его Горкуша воротиться, удвоивал и утроивал обыкновенную плату. Тщетно. «Для чего не сказал заранее?» – был ответ. И скоро все скрылись. Со стесненным сердцем, со слезами на глазах воротился Горкуша в свою хижину, и в первый раз ласки верных псов не могли развеселить его. Он отобедал без вкуса, пасмурно сел на скамье, и мщение представилось воображению его в прелестном виде добродетели или сознание своего внутреннего достоинства. «Виноват ли я?» – сказал он с видом презрения. «Виноват ли, что никто из предков моих не был не только старостою, но даже ни соцким, ни десятником? Виноват ли, что я молился Господу Бога в смурной и старой свите, а противник мой в белой и новой свите – толкнул меня в спину? И зато лишать меня лучшего удовольствия отслужить молебен ангелу-хранителю? О, это не пройдет вам даром. Тебе, пан дьяк Яков Лысый, и тебе, Карп, племянник старосты, и я сумею лишить вас любимых предметов». Долго рассуждал он о роде отмщения и о способах к достижению оного. Наконец утвердился в мыслях и произвел в действие свое предприятие.